Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, беседу Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Опять, претерпевый до конца, то и спасется. И еще, никто же возложь руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть в Царствии Божие. Наконец, вы есте прибывшие со мною в напастях моих, и аз завещеваю вам, як уже завеща мне Отец мой царство, да ясте и пиете на трапезе моей во царстве моем. И апостол говорит, станете убо припоясны чресла ваши истинные, и обувши нозе во уготовании благовествования мира, и яко несть наша брань крови и плоти, но к началам и к властям, всего ради примите все оружие Божие. Также тверди бывайте, не поступни. Еще недостойны страсти нынешнего времени, хотящей славе явитесь в нас. Опять, кто ныне разлучит от любви Божия, скорбь ли или теснота? И в других местах, я же преднаписано быше, в наше наказание преднаписавшися, да терпением и утешением Писаний, упование имамы. Никто же воин, бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Никто же венчается, аще незаконно мучен будет. Скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит. Во всем представляющие себе якоже Божии слуги в терпении мнозе, в скорбях, в бедах. Благоволю в немощах, в досаждениях. О том, что ничего не должно делать на показ, Господь сказал, «Внемлите, милостыни вашей не творите при человеке, да видимы будете ими. Тебе же творящую милостыню, да не увесь шуйца твоя, что творит десница твоя. Так же, егда молишься, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, молись отцу твоему, иже в тайне». И Отец твой, видя и втайне, воздаст тебе яви. Господь сам, по исцелении 38-летнего недужного, уклонился народу сущу на месте. И опять прокаженному сказал, «Вишь, никому же повежь». Тоже и апостолам по преображении сказал: «Никому же поведите видение, донде же Сын Человеческий из мертвых воскреснет». Иудеям говорил: «Как вы можете веровать и славу друг от друга приемлюще?» И апостол говорит: «Ничто же по рвению или по тщеславию творите, так же, аще живем духом, духом и доходим. Не бываем тщеславни друг друга раздражающе, друг другу завидяще. Ибо от тщеславия рождается зависть, и те, кое делают, что на показ, суть делать и льстивые, и преобразующиеся в апостолы Христовы». О том, что не должно осуждать, Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете. Им же, бо судом судите, судят вам, и в ню же меру мерите, возмерится вам. Не осуждайте, да не осуждением будете, отпущайте, и отпустят вам. Также, аще отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. И еще, Отче наш, иже еси на небесех, остави нам долги наши, якое мы оставляем должником нашим. Опять, что же видишь и сучец, и же во отце брата твоего, бревна же, еже есть во отце твоем, не чуешь и? Лицемерие, изми первое бревно из очисе твоего, и тогда узришь и изъяти сучец из очисе брата твоего». И апостол говорит: «Ты же почто осуждаешь и брата твоего? Или ты что уничижаешь и брата твоего? Все бы предстанем судищу Христову, тем же убо киждан нас о себе слово даст Богу. Никто мы убо друг друга осуждаем, кой ж да свое бремя понесет. Так же, мне же невелико есть, да от вас истежуся, или от человеческого дне, в истезуй же мя. Господь есть. Тем же прежде времени ничто же судите, донде же приидет Господь».
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Тимофеем Сахаровым о истории строительства Санкт-Петербурга.
Следующим пунктом необходимо сказать, что, конечно, по замыслу Петра и по замыслу о самом городе, Петр планировал, что главной улицей Петербурга будет, собственно, сама река Нева. Более того, при Петре не было построено ни одного стационарного моста через нее.
Они запрещены были же почему-то строиться. Это вообще, если говорится, что Санкт-Петербург – это город сотни островов, в данное время можно сказать, что он расположен на 42 островах, где более 350 мостов. Но в тот период почему-то был запрет на строительство мостов.
Ну, по крайней мере, через Неву, через саму Неву. Через реки поменьше мосты, безусловно, были. Например, знаменитый Аничков мост, первый его прообраз как раз-таки был заложен при Петре. И, собственно, именно этот мост был назван в честь подполковника Михаила Аничкова, в честь которого впоследствии до сих пор называется и мост, и даже стоящий рядом дворец, которого подполковник Аничков никогда, по-моему, в жизни сам и не видел. Но, тем не менее, мостов в Петербурге на самой Неве Петр не предусматривал. Он считал, что жители должны сами ходить на лодках активно или на яхтах. И именно для этих целей на безымянном Ерике, который сегодня носит имя Фонтанка, была построена первая партикулярная верфь. То есть, если военные корабли строятся в Адмиралтействе, то на партикулярной верфи строятся лодки, ботики, яхты для жителей Петербурга. И фактически любой житель Петербурга может построить себе там яхту. И даже до какого-то времени их строили и давали совершенно бесплатно, с единственным условием – пользоваться.
Это некое было подобие Венеции.
Ну, безусловно, царь Петр имел целью создать как бы Северную Венецию. И тут уже мы возвращаемся на Васильевский остров. Собственно, Петр I планировал главным именно этот остров. На этом острове Петр запланировал прорыть от Стрелки к морю 3 судоходных канала. Собственно, абсолютно прямых, абсолютно параллельных друг другу. И поперек их должны были пересекать поперечные каналы, названные линиями. Ну, к сожалению, замысел Петра не осуществился, потому что выяснилось, что, в общем-то, в наших условиях там все постоянно зимой замерзает, плюс забивается мусором, и, в общем-то, для жизни это неудобно, и, в общем-то, в результате плана Северной Венеции не осуществился, но планировка Васильевского острова с петровских времен сохраняется до сих пор. На месте 3 судоходных каналов мы имеем 3 проспекта, большой, средний и малый, ну и, соответственно, поперечные называются линиями до сих пор. В общем-то, план Васильевского острова – это именно тот несостоявшийся план Северной Венеции. Ну, и Петр, безусловно, думал о украшении города, и, безусловно, как вы сказали, да, он действительно планировал построить Северный Парадис. И с этой целью, как образ рая всегда воспринимался и воспринимается как образ прекрасного сада, и Петр на левом берегу Невы, как раз у истечения из Невы Ерика, то есть Фонтанки, Петр I закладывает летний сад.
Но это тот летний сад, он совершенно не совпадает с тем, который сейчас. Это была большая территория, и, конечно, он представлял немножко другой вид, чем теперешний парк.
Просто, к сожалению, по территории он был немножко больше, но, насколько я помню, но он, главное, он был отделан совершенно по-другому, его вид был несколько другим, чем то, что есть сейчас. К сожалению, летний сад Петра I погиб в 1777 году при наводнении. После этого Екатерина уже в значительной степени перестроила летний сад на свой вкус.
Ну, надо отметить, что заказывались настоящие скульптуры из Италии, привозились с Петром. Заказанные и привезены были в летний сад. То есть это были подлинники. Даже учитывая реакцию таких людей церковных того времени, для которых это все было в диковину, по-моему, скульптура Афродиты, да, представлен был рядом охранник с ружьем, чтобы ее не уничтожили, потому что реакция в народе была самая разная.
Ну, скажем так, что кроме скульптур, как бы заранее еще скажу, что здесь Петр I высеивал и выращивал огромное количество деревьев, кустарников, трав, как существующих в России, так и тех, которых он видел только в Европе. Кстати, многие выращивал очень, скажем так, эффективно вот, для такого северного климата. Вот. Ну, конечно, он украшал свой парк, который он называл своим огородом, он его украшал и фонтанами, воду для которых он как раз-таки брал из Ерика, и почему, собственно, Ерик назвали впоследствии Фонтанкой. Конечно, он украшал его скульптурой. Ну, это были, скорее, скажем, работы тогдашних итальянских скульпторов.
Ну, конечно, эти подлинники древние, но, тем не менее, это были оригиналы мастеров самих итальянцев, да?
Собственно, да. И Петр I пытался, кроме этого, конечно, как-то, ну, оккультуривать народ.
Его понимание
оккультуры. Его понимание. Он разрешил пускать в сад любого прилично одетого человека, а рядом с каждой скульптурой он приказал написать, в общем-то, пояснение, как она называется и что она обозначает. Да, реакция не всегда была однозначной, особенно на обнаженные скульптуры. Их пытались, ну, даже не столько разрушить, сколько часто их пытались на них что-нибудь набросить, как, что называется, одеть.
Да, фиговый листок какой-нибудь. Ну, это понять можно. Нам трудно сейчас говорить с позиции 21 века, когда сейчас вообще все переломилось в другую сторону. Но в народе было понятие целомудрия, скромности. И мировая культура вот в плане, там, сказать, греческо-римской для простого народа была не так уж и доступна и не так уж и приемлема. Тем более, что многие новаторские вещи, это все было, как бы ломалось об колено. Это не такое гармоничное внедрение в жизнь, а как бы вот, ну вот перед фактом, вот мысль одного человека.
Ну, царь Петр, конечно, был человеком решительным, если уж он принимал определенные решения, он, как правило, добивался его исполнения, так или иначе, в каких-то условиях это сыграло положительную роль, в каких-то отрицательную, но образ Петра, он действительно достаточно сложный в российской истории, но, тем не менее, как говорится, если перейти к некоторой оценке его деятельности, то я бы хотел сказать, что, наверное, любого государственного деятеля, по крайней мере, любого правителя, нужно оценивать не столько по каким-то его там делам личным, по тому, как он сам жил, скажем, праведно или неправедно, а именно по тому, что мы имели в начале его правления и что получили в конце. И если брать царя Петра, то, в общем-то, да, путь огромными усилиями, в том числе и жертвами, с большими трудностями, с большими проблемами, но царь Петр, по выражению Пушкина, поднял Россию на дыбы, и если в 80-х годах 17 века Россия, в общем-то, отставала от Европы в значительной степени, вот, как мы сказали, как раз-таки в научно-техническом, там, военном и производственном отношении, то после себя Петр оставил уже Российскую империю. И здесь нужно сказать, в общем-то, о том, что это именно заслуга Петра, то, что Россия стала империей. Несмотря как бы на все трудности, на все проблемы, в общем-то, на жертвы и на все остальное, что произошло в этот период. Ну и опять-таки необходимо сказать, что да, именно от Петра мы получили регулярную армию, именно от Петра мы получили военно-морской флот, именно от Петра мы получили на тот момент современное производство. Петр, опять-таки, пытался прививать науку, пытался развивать культуру. Конечно, в своем понимании, понятно, что для широких народных масс культура, скажем, там, дворянская не была никогда близка и понятна, но, тем не менее, необходимо сказать, что все то развитие культуры, которое пошло у нас в XVIII веке, и Ломоносов, и Державин, а когда произошли уже и екатерининские реформы, и пошло дальнейшее развитие наук и просвещения в России, весь наш Золотой век, так или иначе, где-то в глубине он отталкивается именно от реформ царя Петра, так или иначе. И надо сказать про Екатерину, что екатерининские преобразования, произошедшие уже в конце XVIII века, в общем-то, совершенно четко являются продолжением Петровской линии, и надо сказать, что Екатерина II, которой отношение тоже не всегда однозначное, но тем не менее, необходимо сказать, что Екатерина II, именно ее период, ее царствование – это зенит могущества Российской империи, ее именно государственного величия. И Екатерина II, будучи немецкой принцессой, не имевшей никогда ни одной капли русской крови, она оценивала свою деятельность действительно как наследие царя Петра, прекрасно понимая его вклад в русскую историю. Недаром на знаменитом памятнике, которому суждено было стать символом Санкт-Петербурга, Екатерина II начертала Петру I, Екатерина II, Петра Прима, Катерина Секунда. Ну и, соответственно, необходимо также сказать, если немножко вернуться к Петру, что от Петра мы получили как раз-таки первый университет мы получили от Петра.
Библиотеку и кунсткамеру, которая прообраз будущих музеев, хотя там, конечно, совершенно кощунственные вещи выставлены эти.
Уродцы, то, что называется.
Да, то, что уродцы, но это живые души, которые заспиртованы. Очень много противоречий во всем. Ну, вы сейчас договорите свою точку зрения. Вы очень хорошо, что вспомнили Екатерину как продолжательницу. Это самая прямая аналогия. Но мне хочется завершить как раз вот немножко другими вещами.
Ну, скажем так, что ну, на самом деле от Петра осталось, в общем-то, довольно много, даже на карте современного Петербурга, хотя аутентичных зданий, конечно же, осталось мало. Но именно, например, Петр приказал именно организовать первую в России Академию наук, и первый университет. Вот часто идет спор между Москвой и Петербургом традиционно, у кого первый университет. Как бы москвичи часто говорят, что вот у нас, потому что вот Ломоносов организовал первый университет именно здесь. Но я скажу так, что Ломоносов организовал первый русский университет здесь. Первый же университет в России был организован как раз-таки по замыслу Петра, правда, уже Петр, в общем-то, доделать это дело не успел, уже кондиции подписывала Екатерина I, но, тем не менее, замысел был именно петровский. Были приглашены лучшие европейские ученые, была организована Академия наук и университет, опять-таки, для развития наук и просвещения.
Самое интересное, вы упомянули Ломоносова, но сама идея, чтобы университет был русский и преподавалось все на русском языке, у него возникла, опять же, на Западе, когда он учился в Марбурге, где все науки преподавались не на латыни, а на родном немецком. Это послужило примером. То есть самое интересное то, как человек может на Западе глазами русского человека отбирать необходимое для собственной страны. Ну, вот сейчас вы подведете итоги вот такого видимого материального положительного, все, что связано с Петром, и все-таки мы должны будем сказать и о духовной составляющей.
Ну, скажем так, что от Петра осталось, конечно, много чего, в том числе там на той же карте, я сказал, например, существующая до сих пор военно-медицинская академия, она существует, собственно, на том месте, где именно Петр приказал быть военной и флотской госпитали, именно в то время. И летний сад, конечно, остался нам от Петра, и, собственно, и кунсткамера, и много чего другого. Но на самом деле в нашей жизни от Петра осталось много другого, даже, можно сказать, абсолютно банального. Например, макароны появились при Петре. И именно на территории Санкт-Петербурга была учреждена первая макаронная фабрика, и специально из Италии был выписан макаронных дел мастер. Дело в том, что Петр I решил, что макароны хорошо подойдут для флотского провианта, потому что хорошо хранятся и не портятся. И именно вот поэтому для этой цели вот было организовано подобное производство впервые в России.
Опять же, рациональная мысль. И, кстати, в его время таких достижений можно перечислять немало.
Что касается, собственно, может быть, завершений, как раз-таки, если вернуться в целом к оценке деятельности царя Петра, необходимо сказать следующее. Что, разумеется, царь Петр, конечно, он совершал ошибки. Конечно, он и грехи у него были, и все остальное, но, как говорится, ну, он был живым человеком, как и любой из нас, наверное. И другое дело, да, что, конечно, у него была большая власть и большая, соответственно, ответственность. И возвращаясь к эпизоду со святителем Митрофанием, я бы хотел сказать, что, наверное, правильное отношение к Петру можно строить именно по этой истории. Вкратце напомню, что при строительстве флота в Воронеже Петр I как-то призывает к себе архиепископа Митрофания. И святитель Митрофаний было пошел, но, увидев во дворе дворца как раз-таки древнегреческие обнаженные скульптуры, не пожелал идти, счел просто невозможным, как это было совершенно понятно для того времени. И не явился
Петр. Он должен был освещать дворец.
Ну, Петр посылает второй раз, святитель Митрофаний отказывается. Третий раз, и святитель Митрофаний отказывается, и в третий раз, и тогда рассвирепевший Петр, вот, а Петр был скор на расправу, Петр приказал передать святителю Митрофанию, что если тот не явится, то, значит, пригрозил смертной казнью. Через некоторое время раздается вдруг похоронный звон. Петр I удивился, потому что ни по времени дня, ни по дню календаря, в общем-то, никакой службы в этот момент быть не должно было. И посылает спросить, что происходит. А посланные возвращаются и говорят, святитель Митрофаний отходную читает, к смерти готовится.
Да, он простился с близкими, зная, что государь скор на расправу.
И тут Петр задумался, остановился, и после этого сказал, чтобы убрали скульптуры. Да, ну и святителю Митрофанию скажите, чтобы звон свой прекратил. И как бы очень часто многим верующим людям эта история нравится, что как бы вот святитель Митрофаний заставил Петра там пойти как бы на попятную, так или иначе, но часто забывается действительно при этом главное, что строительство флота святитель Митрофаний благословил. И, по-моему, здесь, в общем-то, кроется вполне правильное отношение к царю Петру, что его ошибки, какие-то неправильные действия мы можем не разделять. Можем не поддерживать, но за те, в общем-то, совершенно вещи, определившие развитие и мощь России на предстоящие столетия, за те вещи, которые, в общем-то, позитивные, которые Петр ввел в нашу жизнь, которыми мы во многом пользуемся до сих пор, мы, конечно, должны Петра I благодарить, в общем-то, и помнить именно вот в таком положительном, я бы сказал, ключе.
И если вот вы говорили, опять же, о любимом святом, святителе Митрофане Воронежском, как мы знаем, Петр I сам нес его гроб, когда святитель отошел ко Господу и говорил о том, что зашло наше солнце, что такого больше не будет святого человека у него. То есть он в состоянии был это понять и сердцем чувствовать. И если говорить о самом Петербурге, это вот очень такие сильные какие-то противоречивые мысли, когда находишься в Санкт-Петербурге. Ты не можешь не восхищаться. Но я говорю о своих личных переживаниях. Ты его любишь, ты восхищаешься, и ты понимаешь, что он соответствует величию страны. Он масштабу страны, этот город соответствует, он представляет этот масштаб страны. И в этом смысле, конечно, благодарность царю. Мы пользуемся действительно его трудами до сих пор. Ну вот вы об этом тоже хотели что-то сказать?
Ну, что касается, в общем-то, деятельности Петра, в общем-то, основные вещи мы, наверное, обозначили, но что касается Санкт-Петербурга, мне хотелось сказать вот еще что, что, в общем-то, Господь благословил создание флота через святителя Митрофания. И доказательство тому вся великая, в общем-то, прекрасная история российского флота, его блистательные победы, или, скажем, даже вот святой адмирал Фёдор Ушаков, который его прославили в лике святых не так давно, не сколько-то лет назад.
Который не имел ни одного поражения в сражениях флота.
Да, ну и что касается Санкт-Петербурга, оценивая, видя этот прекрасный город и как бы изучая его историю, понимаешь, что это начинание Петра Господь тоже благословил. Доказательство тому хотя бы сон петербургских святых, присиявших именно в этом городе. Начиная от святой блаженной Ксении Петербургской, были менее известные. Ну, если перечислить самых известных, которые, в общем-то, были в этом городе и, надо сказать, находятся в нем до сих пор, это и кроме святой блаженной Ксении Петербургской, конечно, в первую очередь, святой праведный Иоанн Кронштадтский, святой преподобный Серафим Вырицкий в Ленинградской области, да, ну, в общем-то, рядом с Санкт-Петербургом, новомученики российские, священномученик Вениамин, который, в общем-то, принял мученическую кончину именно там, именно в Петрограде. Конечно, царственные мученики, в общем-то, царь Николай II родился, насколько я помню, именно в этом городе, вот, и, соответственно, все царские дети родились тоже там.
Да и вообще жизнь царской семьи, рода Романовых абсолютно связана с Санкт-Петербургом не менее, чем с Москвой, это понятно, и об этом тоже нельзя не вспомнить.
Ну и кроме того, конечно, если говорить о святынях Санкт-Петербурга, необходимо сказать о Казанской иконе Божией Матери в Казанском соборе, необходимо сказать об иконе всех скорбящих радости с грошиками, необходимо опять-таки сказать, что даже в календаре, по-моему, существует такой день памяти, день петербургских и ладожских святых, то есть они почитаются даже отдельно целым собором. Ну и, наконец, если говорить о Петербурге, опять-таки, его величественная трагическая история тоже свидетельствует, в общем-то, о том, что Господь благословил этот город. И надо сказать, что это один из немногих городов в исторической европейской части России, который никогда не был под пятой иностранных завоевателей.
Ценой колоссальных жертв, да, ну, которые тоже мы можем называть мучениками.
И, скажем, в отличие от многих других городов, того же Киева, того же Минска, той же Москвы, Санкт-Петербург, он же Петроград, он же Ленинград, он никогда не был взят иностранными захватчиками. И несмотря на произошедшую революцию, и что город, в общем-то, после этого получил уже имя Ленинград, вот, но именно с этим именем он вошел в историю как город-герой. И блокада действительно одна из самых величественных и прекрасных страниц города, и вот если говорить, как говорится, о Петербурге, вот в таком контексте я бы сказал, что для меня, наверное, одно из самых главных мест в Петербурге, в принципе, вообще во всем Санкт-Петербурге, это, разумеется, Пискаревское мемориальное кладбище.
Тимофей, это отдельная тема для беседы, я думаю, это будет так же широко раскрыто и так же интересно, как вот наша первая об истории создания Санкт-Петербурга. Но мне в русле того, что было сказано выше, все-таки хотелось бы вот что сказать. Что, конечно, не нам судить такие личности, как царь Петр, потому что и суд Божий существует. Мы можем пытаться проанализировать, оценивать, но вот меня поражает, конечно, гений нашего великого поэта Пушкина. Вы вспомнили про Екатерину II как самую четкую продолжательницу линии Петра. И меня поражает, что Александр Сергеевич, будучи человеком с европейским образованием, с таким уровнем, ну, мировой культуры, насколько точно он понимал духовные вещи. И поэтому я себе позволю дать цитату полную Александра Сергеевича, где он характеризует именно Екатерину, именно в том русле, о котором мы говорили. И для меня это очень удивительно. И я думаю, для многих радиослушателей, кто не знает, это тоже будет открытием, потому что можно, вот, допустим, сказать, вот, не называя автора цитаты, и предложить какому-нибудь современному либералу или вот спросить, кто это сказал, и вряд ли они укажут на Александра Сергеевича. Послушайте, пожалуйста. Его понимание духовной сущности своего собственного народа, русского простого народа. Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Надо напомнить, что при Екатерине было закрыто около 500 монастырей, если я не ошибаюсь в цифрах. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важной своей должностью. От всего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии. Ибо напрасно почитают русских суеверными. Может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек насчет всего церковного. Жаль, ибо греческое вероисповедование, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своего папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государством, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следственно, и просвещением». Не буду всю цитату до конца, но здесь он называет Екатерину тартюфом в юбке и в короне. Я сейчас немножко сместила акценты, но просто вот поразительно, что Александр Сергеевич вот духовные вещи чувствовал, понимал очень глубоко. Но закончить нашу передачу, как ее начинали, мне хочется словами, опять же, из Бориса Годунова, нашего великого Александра Сергеевича Пушкина, словами летописца Пимена: «Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют». На этом мы и закончим. Спасибо вам, Тимофей, всего доброго.
Спасибо, дай Бог, всего доброго.
И желаем всем нашим радиослушателям, кто еще не был, побывать в нашей северной столице и полюбить ее. Вы прослушали окончание интервью с Тимофеем Сахаровым об истории строительства Санкт-Петербурга. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
И смывает столетия блеск золотых. бродят тени в саду легким шорохом воспоминания, где в тени прошлых лет, удивляя весь свет, раскрывал свой божественный дар русский день и поэт. Словно рощерк пера разлетелись на миг белыстаи от растральных колонн заходящего солнца лучи. И явилась небесных далеких времен простирая боль сильной руки над простором Невы, возвращая наш город к истокам седой старины. По божественному провидению, по велению Петра, по указу в неслыханный срок, на плечах у Невы поднималось Петрово творение. Средь дремучих дорог в камне дивный росток, чудо света невиданный город, гранитный цветок. И парит над Невой, возвещая о том три столетия, белый ангел небесный на страже у северных врат. И встают словно строй перед нами во все лихолетия Петербург, Петроград, Петербург, Ленинград, петербургский, российский, победный Андреевский флаг, Андреевский флаг.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Да, у меня вопрос такой. Не могу избавиться от некоторых грехов своих. Очень стараюсь, не получается. Вот я хочу спросить у вас, это мои немощи какие-то, мои проблемы? Или и на это воля Божья? Поскольку вот на все воля Божья, вот, и может быть на это воля Божья, что я не могу избавиться?
Нет. Не надо на Бога клеветать. Воля Божья, сказано в Писании, всем человекам спастись и прийти в познание истины. Вот воля Божья. А тут не немощь. Немощь немощью, конечно. А тут другое. Ведь сам человек, он не может победить никакой грех. Потому что, какой-то поступок можно не совершать. Там бросить курить можно, это вполне. А вот победить какие-то грехи, которые вообще свойственны человеку каждому. Там гордость. Вот представьте себе. Есть некий нахальный человек. Как ему стать скромным? Это невозможно. Даже если поставить в жесткие условия, там, где-нибудь на подводной лодке, он все равно внутри себя останется нахалом. И когда выйдет на берег, вся эта пружина тут же распрямится. То есть, благодаря дисциплине что-то можно временно исправить. Человек, например, вот в гостях, он собранный, вежливый, со всеми так очень уважительно. А дома? В гостях, смотри, как одет. А дома? Дома вообще большинство народа в майках ходит. В нижнем белье. Понимаете? Вот. Это говорит о том, что человек вот не может сам себя изменить. А Бог может. Поэтому если вы будете Бога об этом просить, и Господь увидит, что ваше желание серьезно, что вы этот грех действительно ненавидите, а не просто так, то он обязательно поможет. Может быть, сразу, может быть, немного погодя, чтобы вы, ну, как-то побольше и поглубже молились. Это надо к Богу обращаться. Он спаситель наш. Без него мы ничего не можем сделать.
Батюшка, вот ненавидеть грех. И хочется, а оно не ненавидится. Вот как этого достичь? Ненавидеть.
Ну, как, если человек возлюбит Христа, то он возненавидит и грех.
Потому что многие говорят, читаю Евангелие, соглашаюсь с всем. Да, все именно так. Вижу в себе грех, хочу из его исправить, но вот не скажу, что его ненавижу.
Ну, проси у Бога. Можно и об этом Богу сказать. Господи, дай мне ненависть к этому греху. Надо по всякой нужде, особенно по духовной части, обращаться к Богу. А то у Бога просят всякие глупости. Там на работу устроиться, или там экзамен сдать, вот, или на свою голову замуж выйти, там, ну и так далее. А серьезная вещь, которая касается вообще вещей космического масштаба, как-то это... Как будто Бог, он только мальчик на побегушках, чтобы нам хорошие обои для комнатки выбрать. Чтобы не по 5 магазинам есть, а чтобы в первом прям и повезло, да бесплатно, да без очереди.
Башка, а так и бывает, что человек настолько возненавидит грех, что и всех людей вместе с ним.
Ну, такого я не встречал. Что-то, не
знаю. Ну, вот такие поборники правды не встречали?
Нет, ну, поборники правды – это уже диагноз. Диагноз. Вот так сложилось, что я в жизни встречался со многими людьми, которые вот стоят, ну, как-то, они теперь именуются правозащитники. Из них много, во всяком случае, статистически процент людей таких психически неустойчивых, а некоторых прям болящих, был гораздо больше, чем вот на улице или там в любом обществе. Ну, а потом смотрят, из этого можно и бизнес такой сделать неплохой. Поэтому это можно вот хоть у Людмилы Алексеевны спросить, скажи, вот в вашей среде, она абсолютно трезвая женщина, вот. Много ли, если только не перед камерой, обязательно скажет, очень много таких людей, этих правдолюбцев, и все это замечают. Потому что какая-то уж очень выбранная такая любовь к правде. Ну, какая-то вот уж очень выборочная. Вот это вот возмущает, а еще более возмутительное, что-то как-то не возмущает. Или там в одной стране возмущает, а то же самое в другой стране не возмущает.
Да, уж справедливость у нас очень такая.
Ну да, и вот как люди сбоку смотрят, которые, так сказать, вроде за правду так не рубятся, а все наглядно.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Куликово поле». Рассказ следователя. Глава 11.
«Он, — рассказывала Олечка, — сказал лучше, но я не могла запомнить». «Проще и глубже», — поправил Среднев. И я невольно почувствовала какую-то особенную силу в его словах. Затрудняюсь определить, проникновенную, духовную. Они стояли как бы в оцепенении. Старец положил крест на чистом листе бумаги. Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил на письменном столе. И, показалось, хотел уйти. Но Оля стала его просить, сердце в ней все играло. «Не уходите. Побудьте с нами, поужинайте с нами. У нас пшенная похлебка, ночь на дворе. Останьтесь, батюшка». «Вот именно, про пшенную похлебку отлично помню», — подтвердил Среднев. С Олей творилось странное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла настойчиво даже по замечанию Среднего. «Нет, вы останетесь». мы не можем вас отпустить так. У нас чистая комната покойного профессора. Он был очень верующий, писал о нашей лавре. С вами нам так легко, светло, столько скорби. Мы так несчастны». Она была прямо в выступлении, заметил Среднев. «Не в выступлении, а я была... Так у меня горело сердце, играло в сердце. Я была вот именно, блаженна». Она даже упала на колени. Старец простер руку над ее склоненной головой. Она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал помедля, как бы вслушиваясь в себя: «Волею Господа прибуду до утра сде». Дальше все было как в тумане. Среднев ничего не помнил. Говорил ли со старцем, сидел ли старец или стоял. Было это как миг, будто пропало время. В этот миг Оля стелила постель в кабинете профессора на клеенчатом диване. Взяла все чистое, новое, что нашлось. Лампадок они не теплили, гарного масла не было. Но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее, вот эту самую голубенькую в молочных глазках, теперь негасимая она, озарила ее сияние, и она увидала лик. Это был образ преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сего дня помнила она сладостное горение сердца и трепетное от слез сияние. В благоговейном и светлом ужасе тихо вошла она в комнату и трепетная склонилась, не смея поднять глаза. Что было в моем сердце, этого нельзя высказать, — рассказывала в слезах Оля. Я уже не сознавала себя, какой была, будто я стала другой, вне обычного земного, будто уже не я, а душа моя. Нет, это нельзя словами. Она показалась мне радостно просветленной, будто сияние от нее определяло свое впечатление Среднев. А с ним ничего особенного не произошло. Только на душе было как-то необычайно легко, уютно. Он предложил старцу поужинать с ними, напиться чаю, но старец как-то особенно тонко уклонился, не приняв и не отказав. Завтра день недельный, по вечеру не вкушают. Среднев тогда не понял, что значит «день недельный». Оля после ему сказала, что это значит «день воскресный». По его пояснениям, Оля тогда была где-то, не сознавала себя. Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу. Ему хотелось, чтобы гостю было удобно и уютно. Он отворил оклеенную обоями дверь в кабинет профессора, вот эту самую, и удивился, как уютно стало при лампадке. Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев, это он помнил, ничего не сказал, будто так и надо, а лишь почтительно поклонился. Старец, видела Оля через слезы, остановился в дверях, и она услыхала слово благословения. «Завтра отыду рано, прибудьте с Господом». И благословил пространно, будто благословлял все, и затворился. Оля неслышно плакала. Среднев недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и в слезах шептала: «Ах, папа, мне так хорошо, тепло!» И он ответил ей шепотом, чтобы не нарушить эту приятную тишину: «И мне хорошо!» «Было такое чувство безмятежного покоя, — подтверждал Среднев, — что жалко было его тратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно. Оно называется воздействием родственной души в психологии. Волнение Оли сообщилось мне, то есть ее душевное состояние. Стараясь не зашуметь, Оля на цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый крест и приложилась. Ей казалось, что крест сияет. Среднев хотел посмотреть, но Оля, страшась, что он возьмет в руки, умоляюще зашептала: «Не тронь, не тронь!» Так крест и остался до утра на белом листе бумаги, не тронуто. Среднев не спал в ту ночь. Всякие думы думались о жизни. Чувствовал, что не спит и Оля. Она лежала и плакала неслышно. Эти слезы были для нее радостными и светлыми. Ей все вдруг осветилось, как в откровении. Ей открылось, что все живое, все есть, будто пропало время, не стало прошлого, а все есть. Для нее стало явным, что покойная мама с нею и Шура Мичман, утопленный в море в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, жив и с нею, и все, что было в ее жизни, и все, что напомнило из книг, из прошлого, далекого, все родное, наше, есть и с нею, и Куликово поле, откуда явился крест, здесь и в ней. Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это дано на миг, боялась шевельнуться, испугать мыслями, но все становилось ярче, светилось, жило. Ночи она не видела. Встав в них рассвет. Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами. И прочла на память из апостола Павла к римлянам: «И потому живем ли или умираем всегда Господне. Понимаете, все живет. У Господа ничто не умирает, а все есть». Нет утрат. Всегда все живет. Я не понимал. Глава 12. И вот утро. Заскрежетал будильник, 6. Среднев вспомнил: завтра отыду рано, и осторожно постучал в кабинет профессора. Молчание. Оля сказала громко: «Войди, увидишь, он ушел». Но он не мог уйти. Оля сказала уверенно: «Как ты не понимаешь, папа? Это же было явление святого». Среднев не понимал. Он вошел в комнату, постель не тронута, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ преподобного. «Ты видишь? И не веришь?» Среднев ничего не видел, не мог поверить. Для него это был абсурд. Меня этот странный случай затронул двойственно, как следователя с загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека явлением, близким к чуду, против чего восставало здравое чувство привычной реальности. Оля, видимо, это понимала. Она пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая, как будто: «И вы, как папа?» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры. Сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка, рассеять сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к странному случаю особенно чутко и осмотрительно. И я приступил к расследованию. Только один был выход из кабинета профессора, через их комнату. Они не спали и не видели ухода. Так и подтверждали оба. Двери с передней в сени Оля не запирала. Это облегчало уход бесшумный. Но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой. Это могло на первый взгляд поразить. Ушел, а дверь оказалась на щеколде. Среднев объяснял: они оба могли на миг забыться, и он тихо прошел в парадное. А то, что за ним дверь оказалась снова запертой, легко объяснить. Случай со щеколдой не их изобретение. Это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить. Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду с тайком. И он повел меня в сени и показал. Смотрите, поднятая щеколда держится довольно туго. Ставлю ее чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно дверь, и щеколда падает в пробой, — сказал он уже за дверью. Какое же объяснение иначе? Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка. Гость выходит уж слишком предупредителен, не хочет беспокоить спящих, оберегает их от воров и догадывается повторить как раз их уловку со щеколдой, которая туговато держится. Оля упорно повторяла. Это было явление. Он ушел. Для него нет преград. Из дальнейшего рассказа о том утре. Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо. Следы завалило снегом. Оля показала на крыльцо. Завалило снегом, но раз отворялась дверь, она бы загребла снег. А снег лежит совершенно ровно, не тронуто. Среднев и тут объяснял логично. Значит, ушел до снега. Полной вероятности, конечно, не было, но, конечно, мог уйти до снега. Мог пройти мимо них неслышно, можно было и заставить упасть щеколду. Кол подпирал калитку, как было с вечера. Но и тут можно было пролезть в малинник, забор развален. Доводы Среднего были скользкие, но нельзя было возразить непровержимо, что это невозможно. Тут не страдала логика. Для Среднего чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое единственно только верой. Среднев верой ее не разбивал, признавал, что сообщенные мною о встрече на Куликовом поле еще больше усиливает впечатление от старца. Это, несомненно, достойнейший человек, может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни. Пробовал объяснить и мотив явления. Несомненно, этот человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Это находка Васи. Только вообразите, крест с Куликова поля, какой же символ! Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что ад отверзится. Эффект психологически совершенно исключительный. Заметьте торжественность его слов Васе и нам. Господь посылает благовестие. Пять веков назад, с благословения преподобного Сергия, русский великий князь разгромил Мамая, потряс татарщину тьму, и вот голос от Куликова поля. Уповайте, и чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, крест победит его. И он принимает на себя миссию, идет к нам в отчину преподобного, откуда вторично и воссияет свет. Не выдумал же он Куликово поле, — воскликнула Олечка. Это же было! И Вася думал о нас, о Троице. Как все надумано у тебя!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.